Слава нашему Господу! Мы сегодня опять имеем возможность побеседовать, порассуждать, вникнуть в себя, в Слово Господне. В свое время апостол Павел Тимофею сказал: «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая, не только себя спасешь, но и слушающих». По-другому звучит: сначала себя, потом слушающих. По-другому звучит оно еще интересно так. А что, апостол Павел, ты хочешь сказать, что я, Тимофей, не спасен? Да нет, мы спасены в надежде. Так говорит Священное Писание. Сегодня к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Так говорит Священное Писание. Кто думает, что стоит, береги, чтобы не упасть. Так говорит Священное Писание. Когда невозможно будет погубить спасенного и спасти погибшего. Так говорит Священное Писание. И поэтому вопрос однажды нашему Господу в одни плоти, скорее всего, что это не один раз было: «Господи, это неужели мало спасающихся?» А он говорит: «Подвязайтесь, входите узкими вратами». Узкие врата, тернистый, но он не сказал тернистый, сказал, что узкий путь. Многие поищут и не возмогут. Как ты сказал, Господи? Мы, народ Авраама, и ты хочешь сказать, дети Авраама, и что, ты хочешь сказать, что мы не нашли ни этих ворот, ни этого пути? Ну-ка еще раз. Многие поищут, но не возмогут. Почему? Вот об этом мы сегодня с вами побеседуем, коснемся. Сегодня нам нужно будет очень глубоко затронуть вопрос, что такое презрение. Презрение – это обращение внимания. Призреть. Увидеть, заострить внимание. Быть заинтересованным в положительном смысле слова. Искать, беспокоиться. То есть, чтобы в поле зрения твое находился тот человек, объект или дело какое, на которое следует обратить очень сильное внимание. Презреть – это поставить не во что. Опустить – это когда для тебя авторитета никакого нету. Когда ты сам считаешь, что ты умнее, и прочие вопросы. То есть мы сегодня с вами будем смотреть плоды и последствия презрения, во что это выливается. Катастрофы, которые произошли, надо будет увязать обязательно с началом. Иисус сказал так: признайте дерево по плоду. Непризнание дерева по плоду — это будет неправильный курс лечения. То есть, вот сегодня у человека какое-то состояние здоровья, физической стороны берем. Если мы неправильно установим диагноз, если мы по неправильному диагнозу установим ошибочный первоисточник заболевания, то мы применим обязательно ненормальное, неправильное лечение, которое приведет к калечеству, к неисправимым, непоправимым вопросам и тому подобное, вплоть до смертельных исходов. Поэтому вопрос презрения. Следующий момент, на который, это мы в начале темы с вами находимся, нам необходимо многие моменты рассмотреть. Презрение. Дело в том, что в свое время, когда Бог определил, чтобы Моисей был вождем народа Израиля, и чтобы он, понимаете, ну, через него, чтобы Бог совершал действия и так далее, то Священное Писание говорит, не было такого человека, с которым бы Бог так говорил напрямую. Потому что он, Моисей, разговаривал с Богом лицом к лицу, и образ Бога своего он видел, и слышал конкретно, что Бог ему говорил. Вопрос в этом, но покамест не здесь. Дело в том, что Моисей в одни плоти сказал к народу Израиля по повелению Бога Отца. Народ Израиля, дети Авраама, знаете, говорит, что вам впоследствии, когда это другой разговор, Бог пошлет такого же пророка, как меня, его слушайте. Там рассматривается вопрос, что у этого пророка будут полномочия еще и больше. Вопрос сейчас не в этом. И там в Священном Писании, хотя и в этом вопрос тоже, там в Священном Писании подчеркивается такая глубокая фраза. И кто, какая душа не послушает слов этого пророка, то эта душа истребится из народа Израиля. Это звучит так. Вот те, которые не слушали Моисея, с народа Израиля, они в принципе в такой сильной форме не истреблялись. А вот если, говорит, вот такое будет пренебрежительное отношение, еще и похуже, чем к Моисею, к тому пророку, то те души будут истребляемы. Он говорил там о Иисусе Христе, о воплощении Сына Божьего. И вот, забегая наперед по сегодняшней теме, вопрос ко всем нам, ко мне, тебе, каждому. Ну, для меня вопрос немножко раньше стоял. Я не исключаю, что этот вопрос Бог задавал каждому в отдельности в свою единицу времени, но сегодня нам всем сообща. В зависимости от того, на какое место мы поставили нашего Господа, так примерно выразимся, если мы его поставили ни во что и презираем презрение, не может быть, не спешите, вот сегодня нам необходимо об этом и коснуться. Оказывается, что в большинстве случаев колоссальный процент взаимоотношений христиан с Богом по принципу «люди презрели Бога». Да, и это правда. Ну как, это не может быть, что это вы говорите? Да, это именно так. Потому что Священное Писание ветхозаветных времен именно эти вопросы подчеркивает. У пророков об этом было говорено. И самый сильный такой момент, о котором сказано, ну это евреи сделали. Не спешите, мы еще разберемся, евреи ли только это сделали, или на сегодняшний день наша жизнь, каждый проверяет себя. Наш Господь в одни плоти сказал очень сильнейшую одну из притч. Был хозяин виноградника, и он нанял виноградарей, виноградник свой, чтобы они там работали, и чтобы они в свое время приносили плоды. И были, говорит, такие моменты, когда он, хозяин виноградника, господин, или как его назвать, посылал своих рабов, своих слуг, то одного, то другого, там, ну, неважно как, чтобы виноградари дали плодов от этого виноградника. Ну, то есть, это же его виноградник, его же плоды, и он имеет полное право, и он хочет получить. А виноградари, что они делали? Они кого били, кого убивали, кого прибивали. Ну, как хотели, так глумились и так поступали. Как им вздумалось. И вот так вот, знаете, вот с такими, с пустыми руками, с побоями, с посрамлением отпускали. Фактически они презирали. Кого? Иисус сказал, если не примут вас, то не принимают меня, потому что я вас послал. А не принимающий меня, не принимает пославшего меня, то есть Бога Отца. В таком случае получается, пренебрежение к моим посланцам, это пренебрежение ко мне, который послал их. Это правда. Это презрение к посланцам, об этом мало кто задумывается. Это презрение к пославшему, а послал, говорит, это я. А я, говорит Иисус Христос, получил от Отца повеление послать моих посланцев вперед собою. Дело в том, что когда он в свое время шел в одно из селений, его там не приняли, там хотели огонь с неба свести. Очень похоже, что они сильно поняли, понимаете, как такое отношение к нему? Мы сейчас не оправдываем этого разговора и обстоятельства, где они собирались свести огня с неба. Мы разбираем вопрос. Когда наш Господь говорил эту притчу о виноградниках, вернее, о виноградарях и винограднике своем, и что плоды не принесли его посланцы, то там интересная фраза, очень страшная. И господин виноградника, хозяин, сказал, раз, говорит, так поступают с моими посланцами, с моими слугами, моими рабами, тогда, говорит, я пошлю моего сына, единственного моего, возлюбленного моего. Может быть, его постыдятся. Ну, так там написано, постыдятся. По-другому. Может быть, его не будут презирать. Они презирают, говорит, меня, не уважая меня. Ну, для них не авторитет мои посланцы. Понимаем? Но теперь, говорит, я пошлю моего сына. В них, говорит, должно что-то пробудиться в этих виноградарях. Да, оно пробудилось. Что пробудилось? Они увидели его и сказали, вот он, идет кто? Наследник. Что мы с ним сделаем? Убьем. И завладеем наследием этим виноградником. Они это и сделали, вывели из виноградника и убили. Этой притчей Бог позволил и сказал эту притчу через сына своего передать еврейскому народу. Знаете, что он сказал? Он сказал так, они знают, что они делают. Они презрели Бога Отца, презрели Сына, презрели всех посланцев, пророков до Него пришедших и приходящих. В ветхозаветные времена. А теперь, говорит, они, зная, что будут делать, они его выведут и убьют. Что за это будет? Но это сделали евреи. Да, правда, правда, что вы говорите, да. А сегодняшнее христианство, давайте проверяем. предыдущих темах мы с вами касались с разных уголков, разные моменты и вопросы относительно того, что те, которые не почитают Сына Божьего, не почитают за святыню кровь завета, которой освящены, и Духа благодати попирают, оскорбляют, Сына Божьего попирают, оскорбляют, то таковые, называется, они распинают Его и ругаются Ему. Значит, знают, что делают? Значит, знают, что делают. Поэтому вопрос презирать – это очень страшная вещь. И надо нам необходимо рассмотреть вопрос, почему у нас что происходит. По сегодняшней теме, забегая наперед, следует заострить внимание. Последствия, в которых мы находимся, практически это всегда по причине того, что мы презрели нашего Господа. Думаем очень внимательно. Презрели. Сегодня мы читали с вами в начале собрания 1, 2, 3 стиха. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 10 главы. 10 глава Иоанна, 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, если я у них не в презрении. А если я у них в презрении, то они делают вид, что они слушаются голоса моего». В таком случае они будут религиозными, фанатичными. Обрядовое служение у них будет. Они будут приходить на собрание, это будет их не одно лицо, но их настоящее лицо там внутри прикрытое. У них маска на лице. Думаем хорошо. Сегодня мы должны будем касаться этих очень-очень серьезнейших вопросов. Презрение и последствия. Дальше он сказал, «Овцы мои слушаются голоса моего, я знаю их, и они идут за мною». Идти за ним тогда, когда ты его не презрел, не презираешь. Но если ты презираешь его, то за ним ты не пойдешь. Или пойдешь до определенного этапа, а дальше ты остановишься. Проверяем, у нас не было никогда таких моментов в нашей жизни христианской. Когда мы с чем-то шли, а потом мы были не согласны, останавливались и говорили, а я считаю, что должно быть по-другому. Наше избранничество в жизни. Мы не шли за ним. В других местах Писания, тот же самый Иоанн описывает слова нашего Господа, если готовцы идут за мною, то они, идущие за мною, во тьме не останется. Но если свет, который в нас, есть тьма, тогда какова же тьма? В таком случае, если свет, который в нас, есть тьма, значит, мы презрели нашего Господа, нашего пастыря Иисуса Христа, не пошли за Ним или пошли в наших выгодных или необходимых, вынужденных обстоятельствах. Как это понять? В свое время, вот Авраам, у него сын Исаак, а у Исаака двойня, Исав и Яков. Вот у этого Якова, вот понимаете, потом уже 12 патриархов рождаются, но не все 12 еще успели родиться, когда он был у Лавана. Потому что потом уже жена последнего родила, когда они уже оттуда ушли. Вопрос сейчас не в этом. И вот обстоятельства узкие создались, настолько узкие у Лавана, лицо Лавана уже непримиримое, понимаете, огорчение, недовольство. У сыновей Лавана то же самое. Он говорит, слушай, Иаков, понимаешь, с нашего имения создал себе имение. И обстоятельства сложились такие, что нужно было выйти. Когда рассматриваешь это место Писания, то там, если внимательно смотреть, то Иаков, находящийся там, не собирался уходить даже из этих тесных обстоятельств. Где это видно? Потом, когда Иаков будет уже иметь встречу с Богом и будет просить, Господи, вот я послал к Исаву на встречу, а Исав идет ко мне на встречу 400 человек. Ведь он же убьет меня. Я боюсь его. И там фраза, ну ты же сказал, чтобы я ушел от Лавана. Эта фраза говорит, что я, Иаков, находясь в тесных обстоятельствах у Лавана, ужился бы и никогда бы не вышел бы оттуда. Если бы ты не сказал, но ты вот сказал, создал мне обстановку такую подходящую, а теперь что ж со мной получается? Дело в том, что если здесь внимательно смотреть, здесь Презрение. Не, не может такого быть. Да, да, да. Будем смотреть по времени, как будем укладываться, по теме, как будем успевать. Нам необходимо это все увидеть. Это страшные вещи. Презрение закопано, спрятано и не видно. То в одном, то в другом, пятом, десятом. Когда у нас несогласие с мнением Божьим, это у нас презрение, чтобы мы понимали. Священное Писание говорит, вот когда отзывался старший сын о младшем сыне, или старший брат отзывался о своем младшем брате, вернувшемся от свиного корыта, помним, да? Этот сын твой, это же с презрением сказано. Вот эта формулировка «этот сын твой» говорит о том, что старший сын делал увязку, и эта увязка была: раз твое отношение к моему младшему брату такое, значит, ты с ним в одном согласии. Вот они вопросы, очень серьезнейшие, о которых не задумываешься зачастую. И это правда. Последствия, в какие попадает человек, когда у него презрение. Читаем такое место Писания. Книга Бытия, 16 глава, 4 и 5. И потом по этому же поводу будем читать Бытия 21, 9, 10. Но пока мы Бытия 16, 4, 5. Бытия, 16 глава, 4, 5. Это когда не было у Авраама Сары детей, и Сара подсказывает такую идею. Слушай, пускай, говорит, будет тебе еще женой моя служанка. Может быть, я, говорит, от нее буду иметь детей. Это ненормальные вещи. Мы сейчас об этом не рассуждаем. Если принципиально, здесь определенная тонкая форма презрения словам Божьим. По-другому, это презрение к самому Богу, который сказал слова. Потом Бог будет говорить: именно Сара родит тебе. Потом эти вопросы будут отменяться. Да, это правда. Ну а покуда в это проблемы? Ну а мы сейчас не здесь. Мы в другой детали. Бытия 16, 4, 5. Он, в смысле Авраам, вошел к Агаре, и она зачала. Увидев же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое, а она, увидев, что зачала, стала презирать меня. Господь пусть будет судьей между мною и между тобою». Здесь очень тонкий закон. Или тонко просматривающийся, если мы на это обратим внимание. Значит, говорится, когда человек во грехе находится и зачинает грех, то он обязательно будет даже любимого человека презирать. Младшие будут презирать старших, пожилых, взрослых. Слуги будут презирать господ своих. Работники виноградника будут презирать хозяина и его сына. Это страшные вещи. Натяжка взаимоотношений между супругами – это первый признак, что кто-то из них зачал грех. Написано очень просто в Новом Завете: похоть, зачавший, рождает грех. И вот когда человек в похоти, с похотью зачинает грех, то теперь у него будет пренебрежение, он будет презирать. Муж начинает презирать свою жену, жена начинает презирать мужа, один другого ставят ни во что. Дело в том, что начало не здесь, оно намного раньше. Зачатие с похоти или в похоти, с похотью, говорит о вопросе: презрели Бога, презрели Его Слово, вошли в грех. Никуда от этого не денешься. Последствия обязательно будут вот такого рода. Теперь разбираем Агарь, чтобы было понятно. И вот Агарь позволяет себе насмехаться, презирать. Но насмешка у нее не выходит в открытую форму, а презрение. А что такое презрение? Это вот такое, знаете, отношение пренебрежительное к человеку везде, где только можно показать. Где-нибудь, да чтобы ужалить, укусить и превознестись, пренебречь, поставить ни во что. Теперь дальше, куда это идет? Итак, это начало беременности. Теперь следующее событие через 13 с плюсом лет. Почему 13 с плюсом? Потому что когда будет Измаилу 13, родится Исаак. А когда будет ребенок отнят от груди, ну, наверное, в возрасте год, полтора, два, не могу ответить, в какое время тогда отнимали от груди. То есть уже ребятенку будет минимум годик, наверное, чтобы от груди отнять. Может быть, полтора-два. Условная цифра. В 13, когда Измаилу 13 рождается Исаак, отнят от груди, значит, Измаилу 14-15. Запомним этот возраст. В 13 рождается у него сводный братишка, у Измаила рождается Исаак, братишка, а в 14 минимум к 15 годам происходит событие. Читаем. Бытия 21, 9, 10. Ну, чтобы было понятно, ну, с 5 стиха. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его, и сказала Сара: «Смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется». И сказала: «Кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына». Дитя выросло и отнято от груди. И Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму: «Выгони эту рабыню из сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». Обратите внимание, пренебрегают кто? Презирают рабы и рабыни греха. Дальше. Потомство таковых людей будет презирать. Рожденные по плоти будет гнать рожденного по духу. Думаем. Мы с вами исследовали места Писания. Если дети зачаты в похотях, но не в присутствии Духа Святого, они зачаты по плоти, рождены по плоти, но держи, что они будут творить по плоти. Они будут насмехаться над помазанием, над благословением. Думаем, а откуда это? Ну, люди мира сего говорят: яблочко от яблоньки недалеко катится, и ветер кружит, кружит, возвращается на круги свои. И вот когда Елисей шел по дороге, а он плешивый, то есть волоса на голове не везде было, то выскочили дети, написано, из них 52 двоих. Уничтожили, разорвали две медведицы. Из них 52, значит, наверное, их было немножко побольше, чем 52. Из них 52, значит, кто-то еще остались. Это уже детали. 52 ребенка! В те далекие времена дети народа Израиля глумятся над стариком, над пожилым человеком, насмехаются. Это не ужас? Сегодняшняя молодежь, это понятно, докатились, прикатились и выкатились. Но в те далекие времена такое глубокое воспитание было, такое почтение, и при таком воспитании и почтении такая глубокая разложенность, насмешка. А почему насмешка? Бог говорит, потому что эти дети, которые 52 человека были растерзаны, они насмехались только по одной причине. Почему? Потому что в них было презрение, переданное им от ихних родителей. Значит, ихние родители, хотя и евреи, презрели всемогущего Бога, презрели Его Слово, и эта рябость вот этого вопроса презрения вошла во внутренность, и уже по-другому ужас какой-то. Знаете какой? Бог производит нас действия и хотения по своему благоволению. Что вы говорите? Да, правда? А что ты, Сергей, хочешь сказать? Под сомнение ставишь? Я под анализ ставлю. Когда наш Господь зашел в храм, то написано: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил себе хвалу». Так, да? Чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Господи, позволь вопрос. Но ты же всемогущий, сердце царя в руке твоей. А чего не получилось у тебя, Боже, вот в этих 52 детях сделать действие, чтобы они прославили помазание Божие, которое в этом помазаннике, в Елисее. Почему? Почему демоны раскрутили детей, а Бог не смог произвести действие и хотение по своему благоволению? Не потому, что Бог бессилен, но потому, что там разложенность страшная. Вопрос. Но эти 52 ребенка похоронились, да?
Да.
А родители что-нибудь об этом подумали? Сомневаюсь. Значит, мы с вами теперь видим картину. Рабы греха, которые в похотях, с похотями зачинают любой грех. Это не обязательно действующие лица, прелюбодеи и прелюбодейцы физиологически. Это не обязательно. Это любой грех, не говоря уже даже и об этом тоже. Дружба с миром, вражда против Бога. Это называется презреть Бога, ни во что его поставить. А вот они последствия. Теперь какие последствия? Ну да, это вина Авраама, вина Сары, что в жены была дана Агарь. Да, это без разговоров. Агарь, вопрос тебе. Что сделала ты, что предприняла ты, чтобы в твоем сердце... Подожди, Агарь. Давай по-другому вопрос зададим. А вот ты, когда стала презирать свою госпожу, это презрение, это плод или корень? Вы знаете что? Это плод. Оно там глубоко сидело, но не было возможности голову поднять. Не было возможности. А тут появилась почва. Ей уделили внимание, она в почтении, она забеременела от господина. Замечаете, что происходит? Мы не разбираем эти вопросы, которые раньше позволялись в те далекие времена. И не к вопросу сегодняшних дней. Обратите внимание, что творится. Как только человек начинает мнить о себе, рассуждать о себе, думать о себе, то вот это внутри ждет, где же вылезти. Как только получает признание, обязательно кого-то поставит не во что. Молодежь начинает не во что обращаться со своими родителями. Мне уже 14, мне уже 13, а мне уже 15, 16. Я уже взрослый, я уже взрослая. А где так написано? Очень просто. Младший сын сказал своему отцу, дай мне, отче, полагаемую часть имения. Интересно, в каком он возрасте был, когда он это говорил? В 12, сомневаюсь, в 13, под вопросом, 14, 15, 16, не могу ответить. Не знаю. Но во всяком случае, когда можно было взять имение и потом пойти в дальнюю страну, куда захотелось. Хочу сам устроить свою жизнь. Устроил. Устроился. До беды дошел. Мы сегодня продолжаем рассматривать, какие последствия, откуда не начало всего, а серьезнейшие вещи. Очень даже. Читаем известное место Писания. Почему? Потому что в разных темах мы с вами касались его. Числа, 11 глава, с 18 по 20 хотя бы. Числа, 11 глава, с 18 по 20. Народу же скажи, очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 и не 20, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших. Надо понимать, что буквально так и будет. И не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта. Моисей говорит, 600 тысяч способных к войне, где им столько мяса взять? Что говорит, скотину зарезать нашу, которую мы вывели? А Бог говорит, нет, я это сделаю. Сейчас вопрос не в этом. Обратите внимание, когда у человека, он подходит к состоянию, ест грех как хлеб и пьет как воду. Понимаем, да? Священное Писание говорит вот в этом месте Писания, раз они пренебрегли, они докатились до такого состояния, что теперь они будут есть и пить. Они будут в этом состоянии находиться и никуда, говорит, от него не денутся. Это, говорит, страшные вещи. Позвольте, вот когда мы с вами попадаем в определенные обстоятельства, которые идут против нас, и мы удивляем, да что ж такое происходит, да как же это так происходит? И говорит человек, я, говорит, уже устал от того, что я, говорит, в этих грехах нахожусь. А как это ты туда попал? Чего ты туда попал? С чего ты туда попал? Это серьезнейшие вещи. Итак, просматривается уже пренебрежение, презирать. А презирать господина, презирать Бога, ни во что его ставить, на это есть определенное состояние. Мы сами лучше знаем. Мы тут, понимаешь, работаем в винограднике, и это на наше усмотрение мы будем принимать собственные свои решения. Где первое презрение к Богу? Это первый херувим, ангел зари, ангел света. В дальнейшем змей древний, Вельзевул, дьявол, сатана. Вот он пренебрегает Бога, презирает его, ни во что ставит. И в этом состоянии вот этой заразы духовной заражает 1/3 ангелов. И так их заразил. Вы представляете, что он сделал? Вот представьте, это родители, так скажем, в семье. И вдруг кто-то из старших детей настолько обольстился похотью каких-то грехов, куда влез или влезла, что потом начинает следующих детей настраивать против родительницы своей, против родителя. Думаем, хорошо, нет? Это же почерк сатаны. Когда-нибудь думали об этом? Скажите, кто-нибудь из нас, когда мы приходили из мира в церковь, мы когда-то каялись, что мы пренебрегали, презирали взрослых, пожилых, родных, больных, коллег? Кто-нибудь каялся? Кто каялся, благослови Господь. Но мне не приходилось слышать, чтобы в этом люди каялись. В общих чертах и все. Эта зараза идет дальше в детях. Посмотрите, что творится. И вдруг поднять на войну 1/3 ангелов, и они пошли воевать. И против них вышел Михаил архангел с 2/3 ангелов. И когда была битва, говорит, написано в Священном Писании, не нашлось этим демонам и сатане места на небе. Ну, какого места? Территориального, физически? Ну, для духовного мира физически, так будем, каких-то планет там не хватило или что? Я не это вижу. 2/3 ангелов не дали места, отпор поставили. Апостол Павел говорит, и не давайте место дьяволу. Как ты сказал? Это же церковь, которые в завете любви с Господом. Он говорит, мы еще посмотрим об этом вопросе. Но обещавшие ему добрую совесть, в конце концов, это мы еще поговорим, какую обещали и в каком состоянии. Но ведь мы же уже супруги, уже мужья, жены, дети, родители и тому подобное. Это, говорит, ни о чем еще не говорит. Мы, говорит, коснемся и этих вопросов. И теперь мы опускаемся с неба, после того, как уже сатана стал сатаноид, или как, вернее, ангел стал сатаноид, давайте лучше так выразимся. 1/3 ангелов обольстил, заразил. И у них теперь состояние презирать, презрение против Бога, аж на войну идти. Священное Писание говорит, восстанут дети на родителей. Ой, что здесь удивительно, это бесовщина. Но никто в этом не кается. Чтобы дети пришли к родителю, к маме своей и сказать, ну, в зависимости, какая семейная обстановка там. «Прости меня, я вот так поступал, я так поступала». Все, знаете, считанные единицы. Возвращение младшего сына от свиного корыта. Вот, здесь говорится. Он говорит, я скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобою. Недостоин называться сыном, прими меня в число наемников. Да, да, наемники сейчас мы рассматривать не будем, но глубина покаяния. Так, ну что, сатана, ты останавливаешься на том, что ты из ангела сделался сатаною? Нет. Ты останавливаешься на том, что ты уже 1/3 обольстил ангелов, и они стали демонами? Нет, не останавливается. Ты не останавливаешься на том, что ты вышел на войну и получил поражение? Он говорит, не остановлюсь. А что ты будешь делать? Теперь человека буду настраивать против Бога. Скажите, пожалуйста, кто был первый настроен из людей против Бога? Адам или Ева? Ева. Что ты сказал? Задумайся теперь каждый. Помните, мы с вами разбирали проклятие, которое Ева передала во всех девчат? И среди этого проклятия, следующая тонкость проклятия – презреть волю Божию. Думаем, разложенность женского сердца страшная. Вот это презрение идет дальше. С этим презрением вот она Агарь. И в этой Агаре оно там сидит, аж распирает, только наружу не выходит. И вот теперь подходящий случай, она, знаете, как написано, вот когда решался вопрос, ну, в дальнейшем, в духовном мире-то он решился, что это так произойдет, относительно того, что должны были отсечь голову пророку и Иоанну Крестителю, потому что он пророк тоже в определенном смысле слова. Пришел или подвернулся удачный случай. Было день рождения у Ирода. И дочь Иродиады плясала и угодила ему и всем возлежащим. И он клялся ей: до полуцарства отдам, чего не попросишь. Обещал много, дал мало, и то не свое, ему не принадлежащее. Тогда возьми твоего царства. Ему бы сказать: слушай, голова Иоанна, он не принадлежит мне, он принадлежит Богу. Ну, давайте. А что ты тогда его в тюрьму посадил? Это мой грех, что я его посадил. Ну, да. Так почему это? Презрение идет. Подвернулся удачный случай. У Евы подвернулся удачный случай. Змей заговорил с ней о запретном плоду. Плоде, да, по-русски так. О запретном плоде заговорил. А Юня зашевелилась. Мы станем как боги. Здесь одна тонкость. Тонкость. Презреть Бога и Его Слово. Ну-ка, проверяем каждый из себя. Сколько раз мы презирали Бога? Ну, когда мы были неверующие, ну, это же понятные вещи. Да, я понимаю. А когда мы стали верующие? Вот как приняли? С презиранием. Не, не может быть. Мы не презирали Иисуса Христа. Что ты говоришь? Апостол Павел говорит: как вы приняли, так вы и ходите. И как вы ходите, то понятно, как вы приняли. Вот и ответ. Следующий момент. Читаем Третье Царство, 18 главы, стих 18. Третье Царство, 18:18. Ну, здесь описывается момент, что в 17 главе, в принципе, закончились дни голода. Голода нет, не могу сказать. Ну, пускай будет даже такое слово. Голод все-таки был. Потому что не было дождя 3 года и 6 месяцев. И в какую страну только Ахав не посылал послов? Не у вас ли, Илья? Они говорили: нет. Под заклятие брал. Смотрите, если вы, значит, его прячете, то у нас будут, надо понимать, военные конфликты с вами. Он со всех брал слово, клятвенное слово. Не могли найти. Не могли найти. И вот, наконец, Авдий, и это был очень богобоязненный, от юности там описывается, и когда Изавель погубляла пророков Господних, то он 100 человек спрятал по 50 в пещерах, питал их водой и хлебом. И вдруг он видит: Илья, он упал пред Ильей, поклонился и говорит: ты ли Илья, господин мой? Он говорит: я. Пойди-ка и скажи Ахаву, что вот я здесь. Он говорит: чем я согрешил пред тобою, что ты меня отдаешь на убиение Ахаву? Ты знаешь, разве тебе не было сказано, что когда Изавель погубляла, я вот так вот хранил? А я от юности, с детства вот такой богобоязливый. А ты сейчас мне говоришь: пойди, пока я пойду, Дух Божий тебя возьмет, другое место перенесет. И тогда что? Ахав же, говорит, меня убьет. Илья говорит: жив Господь, пред которым стою, сегодня я покажусь Ахаву. И вот Ахав приходит. И вот Ахав увидал, и теперь мы вот это событие читаем. Третье Царство, 18, 15 давайте. «И сказал Илья, жив Господь Саваоф, пред которым я стою, сегодня я покажусь ему. И пошел Авдий навстречу Ахаву, и донес ему, и пошел Ахав навстречу Илье. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, ты ли это смущающий Израиля? И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего. Чем? Тем, что вы презрели повеление Господня и идете вслед Ваалов». Что ты сказал? А во что, говорит, это вылилось? Ну, что у вас нету дождя? Раз нету дождя, значит, пить практически нечего. Корма для скота нету. Голод начался. Описывается момент, следующие потом времена. Несколько городов, 5 или 7, встречались друг с другом, к одному городу приходили, потому что, а у вас воды нету? Нету. И у нас нету. А в вашем городе нету воды? Нету. Да что же делать? А в вашем городе нету? Нету. И вот, наконец, 5, 6 или 7 город. О, у них вода есть! Слушайте, у них вода есть! И вот они все идут туда. Мы плоть ваша, вы наша плоть. Мы кость ваша, вы наша кость. Дайте нам воды. А почему у вас нету воды? У вас нету воды, нету дождя, потому что вы презрели Бога всемогущего Его Слова. Вы идете за вашими грехами. И у вас и грех, и Христос. И вы хромаете на оба колена. Долго ли вам хромать? Если Бог есть Бог, служите Ему. Если Ваал или ваш любимый грех, ну идите, ешьте вашего греха. Чего же вы бежите и два вопроса хватаете? И там, и здесь, и там, и здесь, и там, и здесь, и там, и здесь. Ну, давайте будем проверять. Когда в Новом Завете пишется в малых посланиях «прелюбодеи, прелюбодеи, дружба с миром, вражда против Бога». Значит, это есть не что иное, как презреть Бога. Нету дождя, нету молитв, нету помазания, нету хлеба жизни. Зато краденые воды, утаенный хлеб валом. Ну, это сказано о грехах прелюбодеяния, любодеяния, блуда, секса. Да. А с другой стороны, любого этого краденого, понимаете, утаенного, валом. Не обязательно вопросы сексуальные только. Любые. Надо быть честными, это же правда. Ну-ка, проверяем, проверяем. Позвольте, опять мудрых и 5 неразумных. Не похоже ли на момент, когда вот несколько городов приходило, дайте нам вашей воды. Они мудрые говорят, дайте нам вашего масла. Мы когда-нибудь задумывались о вопросе, что 5 неразумных фактически презрели того, кто жених. Презрели того, у кого можно купить. А у кого можно было купить? В книге Откровения Иисус говорит, советую тебе купить у того, кто продает, да? А ты бы не сказал, кто это, который продает? Он сказал, я скажу тебе, и даже покажу адрес, где он живет. Даже скажу тебе, что он с доставкой на дом работает. Как? Что ты имеешь в виду? Советую тебе купить у меня, а я стою возле дверей твоих и стучу. Если ты услышишь, откроешь. Но если я у тебя в презрении... Стоп, 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 стоп. А в книге «Песни песней» Суламита скажи, твой возлюбленный у тебя случайно не в презрении? Что вы говорите? Вот то твое действие, что ты не встала и не открыла, говорит о вопросе, что он у тебя в презрении. Думаем. Дальше. Звучит так. Все стою у двери и стучу. Купи у меня! Церковь, 7 книги Откровения, купи. Одежды нету, хитон снятый, обуви нету, снятая. Вместо того, чтобы стоять... Ты, лежачая, встань, спящий. Я, говорит, уже лежала. Знаешь, что делается? Господь только тогда, говорит, осветит. Если ты послушаешь, что я тебе говорю, то выйдешь, откроешь, и я буду с тобой вечерить. Мы никогда с вами не рассуждали о том, что Суламита его презирает. Не написано так. Написано у Исаии, 53 главе. Написано об этом. Думаем. Так почему нету дождя? Почему нету елея? Почему несколько городов собирались, чтобы воды попить? Бог сказал, когда вы жили в Египте, а теперь вы, говорит, выходите из Египта, я вас веду в землю обетованную, в те единицу, ту единицу времени. То, говорит, знаете, в Египте вода зависела от ваших ног. Ну, то есть вы коромысла с ведрами таскали на плечи такие вот, деревянные там или какие, с крючками, два ведра, и вот ты несешь на плечах, это очень легко. Просто ты поддерживаешь. Есть такие профессионалы, что руками коромысла не держат и тащат. Дальше у них были мельницеподобные такие водоподъемники, круглые, с черпаками. И вот они крутят педалями, понимаете, крутят это колесо, и оно черпает воду, поднимает наверх и выливает в жолоб. А по этим жолобам уже текло дальше. Но, говорит, в землю обетованную, когда придешь, там источники. Там в горах, там в скалах, там, ну, неважно где. Но эти источники и эти колодцы, водоемы, пополняются водою не из реки, а с неба. Я, говорит, буду посылать дождь ранний, поздний. Я, говорит, буду отвечать за эти дожди. Но вы будете отвечать за то, что если дожди не будут. Если ваша жизнь не будет соответствовать, дождя не будет. Он конкретно сказал. Но народ Израиля, когда пришел в землю обетованную, на кого-то стрелки ответственности перекладывает. Это из-за тебя нету благословения, дождя. Это из-за тебя нету. Это вот вы. Вот мы ваши родственники, наши друзья, родные, близкие. Вот возьмите нас на молитву и так дальше. Поддержите нас. Он говорит, подожди. А кто, говорит, будет каяться в том, что у тебя Бог в презрении? Кто? Раз мы заговорили о Суламите, и сейчас с вами читаем Исаия, 53 главу, 2-3 стих, насколько я помню. И читаем еще раз. Для себя заостряем. 53-е. Ну, с первого стиха. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби, изведавший болезни, мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его». Дело в том, что в прошлые разы мы с вами касались, если бы у нее было, у Суламиты, глубокое покаяние, то ей не пришлось бы бежать за ним. Она бы так покаялась, что он, не успев уйти, уже вернулся бы, и она бы уже открыла двери, ну как бы бежать за ним. А фактически, Суламита, ты куда? Не знаю куда, но почему-то меня повлекло к дверям. Ты хотела бежать искать? Я искала тебя на коленях. В слезах, в молитве покаяния. Но что-то меня повлекло к дверям. И ты что, не уходил? Я бы так примерно нарисовал картину. Не успел уйти, как успел вернуться. Да? А знаешь почему? Значит, у меня была такая молитва покаяния. Когда возлюбленный в презрении, и ему догадайся, что ты пришел не вовремя, в тебе не нуждаются, то потом, чтобы прикрыться, что у нее не было презрения, она побежит его искать. Ты видишь, что я тебя ищу? Не лги, так не ищут. Ну ты же сказал, стучите, отворят, ищите, найдете. Тебе следовало искать в глубоком покаянии, с отречением, найти первопричины. Откуда у тебя это состояние? Презрение такого. Вот и ответы. Думай каждый. Те, которые презирают возлюбленного, а потом за ним гоняются по церквам. Пророческое слово, видение, откровение, вразумление, совет старцев. Помогите! Чем помочь? Чем помочь? Когда ты, говорит, зайдешь в комнату твою, закроешь дверь твою и помолишься тайно, получишь как? Явно! От Суламиты вопрос задаем. Как ты сказал, Господи? Мой возлюбленный жених? Значит, если бы я не даже открывал, не открыла бы дверь после того, как ты уже ушел, я бы склонилась и возопила, и получила бы явно. Я бы, выходит, я услышала бы стук в двери. А он скажет: да, я тебе принес одежду, я принес тебе обувь, я тебе принес глазную мазь. Да, я принес тебе елей для светильника, чтобы мне погас. Я тебе принес припоясание для чресл. Чресл ума истиной и чресла силой. Да, да. Серьезные вещи? Очень. Теперь еще один из моментов. Один из поводов для презрения – это когда что-то происходит с человеком. Чтобы высказать свое презрение, старший брат, для него очень удачная обстановка. Младший вернулся от свиного корыта. Это обстановка, при которой почва подходящая, чтобы высказать свое презрение. Презрение свое в адрес чей? Своего брата только? Нет. А еще? И в адрес отца. Вот такое презрение в свое время сказал народ Израиля в более страшной форме. По ненависти к нам, вы, Бог, и Моисей, Моисей и Бог, вывели нас из Египта, чтобы погубить здесь пустыню. Да нет, не эта причина. Вы не хотели бы с Египта выйти, потому что вас там устраивала жизнь. И по любому поводу вы моментально вспоминали ее. Если бы они имели в мыслях отечество, с которого вышли, то имели бы время возвратиться. Что постоянно и происходило с евреями, вышедшими из Египта? Ну-ка, теперь для нас вопрос. А если у нас тесные обстоятельства, не дай Бог, или что-то происходит, что с нами происходит в нашем мышлении? Что там внутри? Ни у кого не бывало такого момента возвратиться к каким-то вопросам, каким-то действиям, каким-то грехам. Ну-ка думайте. Вот обиду и огорчение человек начинает заглушать определенными действиями чем-то. Действия любого направления не играют роли какого. Как таблетка обезболивания. Не таблетка лечения первопричины, а заглушить боль. Думаем хорошо. Вместо того, чтобы идти к главврачу всей вселенной, Сыну Божьему, придите к Нему. Он сказал: придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я успокою вас. Успокою, то есть я вас вылечу. Но если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. И вот я, говорит, даю вам предписание, курс лечения. Ну так, условно, да? А мы разве по-своему говорим? Нет, мы по-своему будем делать. Думаем, думаем. Дело в том, что у Иова это очень сильно описывается, очень просто. Вот когда у него пришло такое по-человечески несчастье, переживание, и он лишился ни одного стада животных, лишился детей, еще такая позорная смерть. Почему позорная? Как это в день старшего сына? Когда были все там собраны, пришел такой ветер, охватил, говорит, за четыре угла здания и обрушил, и они, говорит, все там погибли, не только они, и обслуга там, и рабы там, слуги и тому подобное. Только, говорит, один спасся, который пришел сообщить тебе. Мало того, еще удар проказы. Мало того, удар еще от кого? От супруги. Что она сказала? Ты тверд еще в непорочности своей, похули имя Бога и умри. Его супруге имя не названо. А кто тебе посоветовал такое? Ты руководима советом Божьим? Нет. А чьим советом? А ты знаешь, где эти слова были сказаны? Где? Бог на встрече опять сынов Божьих, куда пришел в следующий раз опять сатана, задал вопрос. Где ты был? Я, говорит, обошел всю землю. Ты видел раба моего? Иова видел. Он доселе остается тверд. Знаете, доселе остается тверд. Так, и он жене сразу раз и вкладывает. Кто он? Сатана вкладывает. Она берет эти же слова, только под другим углом поворачивает их. Ты еще тверд своей непорочности. Сатана, а где ты взял эти слова? Да я слышал, что сам Бог сказал. Думаем? К жене Иова вопрос. Ты понимаешь, что с тобой творится? Она скажет, а я хорошего хотела. А что я неправильно хотела? Да ты же пренебрегла Бога. Ты презрела Его. Он тебе в презрении. Да на что нам такой Бог нужен? Так ты сказала. Ты предложила мне смерти. Чтобы я мало того похулил, неразумные слова сказал в адрес Бога, ну и умер бы. А дальше? Так вот он говорит, Иов. Он говорит о том, что вот когда вот со мной, говорит, это случилось, то против меня стали говорить. Там он очень много говорит об этих вопросах. Очень много. Давайте прочитаем Иова 19 главы с 13 стиха и ниже. Ну, до 20 хотя бы. И там мы увидим некоторые детали. Иова 19, 13. «Братьев моих он удалил от меня». Ну, Бог не удалял, они сами ушли. «И знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои и знакомые мои. Забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей. И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, а они издеваются надо мной. Гнушаются мною все наперстники мои. И те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей. Я остался только с кожей около зубов моих». Что делается? Это что получается? Оно в них жило. Оно в жене жило. В родных братьях, друзьях жило. Но наружу не вылазило. И какие-то узкие обстоятельства, и оно теперь вышло. И вот такое, говорит, уничижение, такое презирание. Почему? Страшные вещи, очень страшные. Следующий момент. В 105-м псалме мы прочитаем пару стихов. Очень страшное событие, очень страшное. Дело в том, что мы рассматриваем с вами вопрос, вот эти корни презрения выходят в определенные плоды и действия, которые превращаются в определенную форму взаимоотношений человек и Бог, между людьми, между родными и близкими, женами и мужьями, детьми и родителями и так далее, независимо у кого, какое семейное положение. И вот это состояние царит в немалом количестве общин христиан. Почему? Потому что эти вопросы не пропалываются, не распахиваются, не выкорчевываются, они уничтожаются, они остаются. И когда какие-то происки происходят, наружу выходят, да ничего, это перерастет, это забудется, это дети, это пятое, десятое, это вот погорячились, это пятое, десятое и тому подобное. Объяснений горы. А Бог говорит, слушай, вы сделаете правильный вывод, иначе у вас эта проблема будет дальше продолжаться. Не здесь, так в другом месте вы будете так поступать. И вы будете поступать уже даже не против человека, а против Бога. Дело в том, что написана очень простая-простая фраза по этому поводу, только с другой стороны заходит. Кто противозаконно и корыстолюбиво поступает с братом, тому Бог мститель. Корыстолюбиво – это выгода. Это воспользоваться, использовать. А потом вытереть ноги, догадайся ты сама или ты сам, и кинуть человека, опустить и тому подобное. Думаем, хорошо, Бог сказал, за такие вещи отомщу. Чтобы Бог отомстил христианам за такие взаимоотношения, это значит очень серьезные вещи. Значит, это получается не что иное, как презрение к самому Богу, к Его Слову и к Его народу. Вот где ужас. Вплоть до отмщения. Думаем, хорошо. Насколько это серьезно? Псалом 105 стих хотя бы 24-25. «И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня». Еще раз. Когда презирается земля, тогда не верится слово или слово его, ропот в шатрах и нету послушания гласу. Ну, так написано. Думаем внимательно. Дело в том, что в свое время, когда решался вопрос спасения народа Израиля, уже они были не в земле египетской, а были в пустыне, и вот вернулись 12 соглядатаев и рассказали, что, как и чего. То 10 человек распускали худую молву о земле. Только двое, Иисус, Навин и Халев, убеждали, что это не так. И говорили, что Бог силен, и если ему угодно, нас он сюда привел, значит, он даст нам победу. А те говорили, города большие, стены высокие, ворота крепкие, люди гиганты. В их глазах и в наших они исполины, а мы как саранча. Мы не можем идти. И фактически это было поводом для того, чтобы развернуться и уйти в Египет. Это был окончательный последний повод, после которого 40 лет пустыни было обещано им, и они умирали. Там описывается, что Бог простил, но, говорит, они перемрут, они в землю не войдут, эту обетованную. Простил, звучит, что очень похоже, что все-таки они смогут наследовать жизнь вечную. Сегодня не об этом. Знаете, что они сказали? Сегодняшним языком. Грех такой сильный, похоть такая непобедимая, чувственность и наслаждение такие сильные, язык такой сильный, дьявол такой сильный. Если так жить, кто может спастись? Неужели мало спасающихся? А если такие требования, то невозможно. Даже написано, если праведник едва ли спасается. Вы пренебрегли землю, новое небо и новая земля, на которых обитает правда. А почему у вас такое пренебрежение? Потому что вы поставили не во что самого Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа. Дальше. И вот с этим презрением вы относитесь к Его словам. Вы не верите. Он сказал, говорит, я даю силу быть победителем. Не может этого быть. А ропот и недовольство? Зачастую ропот и недовольство рассматриваются как самостоятельный корень. Возможно. Но вот здесь описывается это следствие. Почему? Они презрели. Еще раз читаю это местописание. Смотрите внимательно. И презрели они землю желанную, не верили слову Его. Так они презрели Бога, посланничество, которое Бог дал через Моисея, презрели. Бог же в свое время Аврааму обещал землю эту. Бог вошел в клятвенный завет с Авраамом. Там были лица рассеченные, коза рассеченная, только птицы лежали целыми. И надо было, чтобы Авраам прошелся между этими телами. Почему так видно? Потому что потом огонь прошелся между телами рассеченных животных. А Аврааму надо было сохранить от нападок диких хищных зверей и птиц. Отсюда звучит фраза, Павел в Новом Завете пишет, с оружием правды в левой и правой руке. Очень похоже, что там, где прошел огонь между телами рассеченных животных, очень похоже, что именно в этом месте между телами рассеченных животных ходил с оружием в левой и правой руке Авраам и отгонял, и там гнал, и здесь, и там гнал, и здесь. На него что напало? И тьма, и ужас, и мрак, и сон. Но он выдержал этот натиск, он выстоял. И Бог сказал, потомки твои будут 400 лет в рабстве, покуда вот чаша беззаконий местных в этой земле обетованной не наполнится. А потом, говорит, я их введу сюда с великим благословением. По-другому, я Господь сказал и сделал. И вдруг вот так поставить Бога ни во что. Это, знаете, по-человечески. Человек сказал, я дал слово, я это исполню. И теперь к этому человеку пренебрежение. Он говорит, ты что, мне не доверяешь, что я человек слово сказал, сделаю? Дело в том, что здесь звучит очень интересная другая сторона. Когда кто из христиан, ну тогда и евреев, поставили Бога ни во что, и поставили вопрос, что не доверяют Его слову, это первый признак того, что это люди сами, люди, не отвечающие за свои слова. Сказали, но никогда не выполнят то, что они сказали. Не захотят. Они скажут только для отвода глаз. Ведь что происходит? Оказывается, ропот, недоверие, непослушание, потому что Они презрели землю. А почему они презрели землю? Потому что они презирают в положительном реакции. Какой положительный? То есть обращают внимание на Египет. Вот туда они глазищами смотрят. А землю обетованную ни во что ставят. Слова Божьи ни во что ставят. Думаем. Это серьезнейшие вещи. Следующие моменты читаем. Стрелки часов я останавливать должен, потому что нам нужно сегодняшнюю эту тему закончить. Притчи Соломона. Первой главы с 30 по 33. Здесь говорится о премудрости. Тридцатый стих, первой главы по 33. «Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд, ах, вот оно что, убьет их, и беспечность глупцов погубит их». Значит, упорство невежд, беспечность глупцов. А слушающий меня будет жить безопасно, спокойно, не страшась зла. Еще раз. Они не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Значит, презрели и того, кто передавал это. Зато они будут вкушать от плодов путей своих, насыщаться от помыслов их. Ну-ка, давайте проверяем. Если мы едим от плодов путей наших, над нами срабатывает закон сеяния и жатвы, человек пожинает то, что посеял. В большинстве случаев здесь ответ. За то, что презрели обличение премудрости. А премудрость – это Сын Божий. И когда вот это обличение к чистоте и святости идет, вдруг в человеке происходит пренебрежение, презрение. И когда в этом состоянии, то у человека... Он в своей внутренности ходит по путям греховодничества в воспоминаниях. Он ест это беззаконие. Он вспоминает, его это устраивает. Он этим питается. Сколько людей к старости говорили о вопросе. Меня обуревают чувства, обуревают мысли, обуревают хотения, желания. Мысли. А откуда это? Это... плод того, что когда премудрость обличала, я, говорит, пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Свет обличает или дает прозрение, чтобы человек увидел свое состояние. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения, любовь истины, это любовь Иисуса Христа, для своего спасения, чтобы спасти меня от моих грехов, тебя от твоих. И когда это было обличение, не приняли. Ну, теперь и ешь грехи полным ртом до глубокой старости. И будут они в твоем теле со всех уголков вылазить. Это же правда. Это правда. Это не укор. Это катастрофа. Бог говорит, я хочу освободить, хочу спасти. Но об этом, говорит, надо говорить. Значит, нужно согласиться с тем, что было презрение вот там. Думаем. Читаем у Исаии. 5 главы. Читаем 24 стих, а потом 18, 20 до 24. 24 читаем. Зато. За что? Об этом поговорим попозже. Зато. За что-то. Как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их. Слово «истлеет» — это имеет несколько значений. Истлевает от огня, истлевает от гниения. Здесь говорится, истлевает от огня. Здесь говорится об огне греха. И я, говорит, возьму из внутренности твоего огня, который тебя и пожрет. И в одни плоти Иисус Христос говорил интересную фразу, очень страшную. Где червь их не умирает, и огонь их не угасает. А грехи юности – это огонь, который входит в мозг костей, и с ним они и уйдут в могилу. Это страшные вещи. Теперь смотрите, что здесь получается. Говорит, за то, как огонь съедает солому, пламя истребляет сено, так и следует корень их. Позвольте, если корень свят, то и целое. Если корень свят, то и ветвь. Если начаток свят, то и целое, да? И тут получается, корень истлевает, похотях, в грехах, в беззакониях. Огонь, выходящий из преисподней, и он там потихонечку горит. И вот дерево стоит, а мы не знаем, что в корнях огонь. А у этого дерева остальные деревца – деточки. Слушай, непонятно, молодые деревца падают. Чего они падают? А там смотришь, там дупло внутри огня, огонь. Откуда огонь? Смотришь, где дерево стояло, пень, а пня там нету. Корни, огонь. Откуда во? И тот ребенок горит в огне похотей и грехов. И тот, и тот, и тот, и тот, и тот. И... Да что это такое творится? В каком-то родительском дереве внутри тлеет этот огонь. Вот здесь написано. И этот, говорит, тлеющий огонь. Хуже нету. Почему? Когда открытая форма огня, ты хоть видишь его, ты видишь врага в лицо, так образно говоря, ты можешь с ним бороться. А тлеющий огонь, ты ничего не видишь. И вдруг дерево стояло, стояло, бах, и упало. Ветки целые, листья целые, хвоя целая, все зеленое. Что такое, что оно упало? Бурелома не было. То есть ни от бури упало, ни от ветра, ни от чего. Землетрясения не было. Что случилось? А там внутри сердцевина, прожженная почти до самой кроны. Парадокс. Дерево питалось влагой, еще не успело потерять эту влагу. Это дерево, знаете еще сколько будет? Как-то я в осень спилил березу. Диаметр ствола, как голова человека. Ствол высотой больше роста человека. И взял землю, вопхнул, воткнул. Говорю, интересно, говорю, посмотрим, что будет весной. Пришла весна. Вот береза, которая с корня растет, и вот у нее веточки стали почки открывать, листочки, потом сережки такие висят, ну как у березы, да? Я смотрю, и у этого бревна то же самое. Думаю, вот это да, интересно. Значит, что, корень есть, что ли? Я его решил поливать. Я вот поливаю, он, наверное, думаю, корень выпустил. Ну, такой эксперимент делал. Вы знаете, потом смотрю, месяц целый, два, кажется, два, около двух, даже трех месяцев. И листики раскрылись, такие же молоденькие, только немножко послабее. И почки раскрылись, и молодые побеги пошли. Ух ты, думаю, вот это да! Но потом оно стало все умирать. И когда оно умерло и засохло, я быстренько его вытащил, знаете, что я обнаружил? Корня нету. И я понял, остатки сока остались под корой. И поскольку еще не было весны, они там были. И почки пробудились, и они выпили этот сок последний, который там был. И потому два месяца с лишним продержалось, ну, деревом не назовешь, полено, с которого вот выросло. А дальше продерживаться было нечем, больше не было воды. Вот я этот пример хочу вот сюда, к этому дереву. Огонь зашел вовнутрь. Позвольте, но зачастую родители решают вопрос так. И молодежь нашу надо, вот чтобы ревновали о Духе Святом. Это неплохо. Вот чтобы было водное крещение, а потом их надо спихнуть в семейную жизнь. Фуф, пронесло от ответственности. Нет, от ответственности не пронесло. Не надо обманываться. Передали проблему дальше. Вот этого огня. Вот он говорит здесь, вот тлеет. Вот он огонь. Заново читаем этот стих, а потом с 18-го. «За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так истлеет корень их, и цвет их разнесется, как прах». Почему? «Потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели Слово Святого Израилева». А теперь читаем с 18 стиха, здесь же. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие вервями суетности, и грех, как бы ремнями колесничными». Знаете, есть такая страшная вещь. Есть алкоголики, наркоголики или наркоманы, да? А есть трудоголики, от слова труд. Люди, которые хотят убить свободное время. Вот они не могут жить спокойно. Да, я понимаю, в доме надо уборку сделать, пятое, десятое, все это понятно, эти вещи понятны. Но вот они занимаются суетой. И Бог говорит, суета – это не корень. Это плод прикрытия беззакония, которое влекут на себя вервями, потому что хотят, это их не наркотик, они здесь успокаиваются и этим прикрываются. Подлинная причина, 24 стих. Они презрели Бога, вошли в зачатие похоти греха, неважно какого, А теперь внутреннее состояние надо прикрыть. В Новом Завете описывается, они много суетятся, но ничего не делают. Что это значит? Самый единственно правильный труд виноградники Небесного Отца, когда он сказал, у него было два сына, иди работай в винограднике, один сказал, да, но не пошел, другой сказал, нет, но пошел. Кто, говорит, исполнил волю отца? Тот, кто пошел работать в виноградник. Что такое работать в винограднике в этом притче? Там описывается, вот мытари и блудницы, или блудницы и мытари, вперед вас идут Царствие Божие, а вы, увидя это, не поверили, они приняли Иоанново крещение, а вы, говорит, отвергли Иоанново крещение. Оказывается, труд. Виноградники Бога Отца – это работа над своей внутренностью, своего сердца, своего внутреннего человека. Но почему-то зачастую на сегодняшний день трудом считается работа по местных собраниях, миссионерских поездках и прочее, прочее, пятое, десятое. Когда Бог посылает, это другой разговор, не путайте. Но зачастую прикрывается все это. Вот он здесь говорит. Из-за того, что они, 24 стих, презрели ни во что поставили Бога и Его Слово, они вошли в совокупление в похотях, с похотью любого греха не играет роли, и вот теперь они в этом состоянии на себя натягивают, что они хотят, и этим прикрываются. Что делается? Смотрите. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие веревьями суетности, и грех как бы ремнями колесничными». Влекут или грех их влечет? Ну-ка давайте, разбирайтесь. Бог говорит, Каин, грех лежит воле порога, он влечет тебя к себе. Кто кого влечет? Грех влечет тебя, Каина. А здесь, согласно этой фразе, звучит так. Каин поймал греха и влечет на себя, не дает ему убежать от себя. Читаю. Влекут на себя беззаконие верными суетности и грех, как бы ремнями колесничными, то есть влекут на себя. Вот оно что. С одной стороны, потому что это нравится. С другой стороны, потому что они пренебрегли, презрели Слово Божие. Чтобы было понятно, Священное Писание говорит, любящие Бога, бойтесь Господа, и боящиеся Господа, любите Господа. То есть там ставится вопрос, как яблоко напополам, разрезанное, так скажем. С одной стороны, страх Господен, ненавидеть зло и бояться огорчить Бога. С другой стороны, любовь к Богу. Вот эти два момента, как только нарушение, потому что идет прилепление к какому-то греху, обязательно ни во что ставит человека, презирает. Мы с вами посмотрели. Как только у человека обольщение греха, моментально идет презрение даже любимого. Так если Бога презирают, то неудивительно, что мы сегодня касались этого вопроса. Мужья презирают жен, жены мужей презирают и тому подобное. Думаем, серьезнейшие вещи. Итак, мы здесь у Исаии. Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервями суетности и грех, как бы ремнями колесничными. 20-й, чтобы сократить немножко. Горе тем, которые зло называют добром, и добро злом. Тьму почитают светом, свет тьмою. Горькое почитают сладким, сладкое горьким. Это получается, делают грех и говорят, ну, по-другому не получается, надо, иначе невозможно жить. Как без него можно жить? Это нужно. Вот оно, что творится. Значит, получается, тьма уже... Светом считается. Горько, это же горечь. Нет, это сладость. Думаем. Смотрите, что творится. Дальше. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные пред самими собою. Это с раннего возраста проявляется у детей. Заметьте. С раннего возраста они мудры в глазах своих. Они думают, что они разумнее. Дай мне полагаемую часть имения. Они потому смеются. С одной стороны смеются, потому что над помазанием, что у них наследственность такая, греховодническая. С другой стороны, не смеются, потому что они собираются останавливаться. Рабы и рабыни греха будут насмехаться. Закон сегодня мы увидели. И потомство этих рабов и рабынь греха приходит в церковь. Потом водное крещение. И потом работы. Ты не знаешь, как работать уже. Бог говорит в одних из таких моментов. Сколько я тебя не чищу, ты все еще в нечистоте своей. Это Бог чистит и до сих пор очистить не может. И я, говорит, никак не могу очистить тебя. Ты не поддаешься. Но я, говорит, приложу мои старания, я добьюсь этого результата. У Бога тупика нет, Он сделает. Но тогда это такие узкие обстоятельства будут. Потому что иначе не достучишься. Это правда. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собой. Горе тем, которые храбры пить вино, сильны приготовлять крепкий напиток, которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают закона. Ах, вот уже куда мы приходим. Лицеприятие на суде и обвинение невиновных. Защита виновных. Ну и что творится? Оттуда клеветы, поношение и распространение всего, что угодно. Ну, думайте. Почему? Потому что презрели всемогущего, презрели его слово. Так куда ни посмотри, любые направления, где проявляются действия беззакония в христианстве, и это есть, потому что презрели Бога. Кто когда об этом задумывался? И вот теперь он говорит, которые за подарки оправдывают виновного, и правых лишают законного. Обижают. За то, как огонь съедает солому, и пламя истребляет сено, так и слеет корень их. Цвет их разнесется, как прах, потому что они отвергли закон Господа Саваофа и презрели слово святого Израиля. Серьезные вещи. Серьезные. Езекииля 16 главы, прочитаем. Стрелки бегут, ну, надо будет заканчивать тему. Езекииль 16 глава, 58-59. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презревши клятву нарушением союза. Еще раз, что сделала? Презревши клятву нарушением союза. Когда ты, еще раз заостряю внимание, когда ты презираешь клятву, нарушаешь союз, ты презрела меня, презрела мои чувства к тебе и презрела твои чувства ко мне. Мы с вами в прошлые разы, в прошлых темах касались. Сохраняйте себя в любви Божьей. Ой-ой-ой. Сохраняйте союз. А где этот союз нарушается? Где этот союз подписывается? Павел говорит, я обручил вас Христу, как чистую деву. Когда? Я родилась во Христе Иисусе благовествованием. А отсюда вытекает вопрос. Грехи, которые остались, не дай Бог, у нас, с того момента, как мы приняли Христа, говорят о вопросе того, что мы презрели Его, Его чувства, Его жертву, Его любовь. Думаем. А хотим быть верными Ему в любви. В какой любви? О какой верности может быть речь? Об измене. О, вот оно что. Клятва? Ну, раньше клятва была. Сегодня да-да, нет-нет. Он говорит, я никого не сужу. Если не хотите принять, это, говорит, ваш вопрос. Только так подло, говорит, не поступайте со мной. Это же подлость. Подлость. Оказывается, эта клятва пренебрегается тогда и нарушается завет любви с Ним, с Богом Отцом и Сыном Иисусом Христом. Тогда не надо удивляться, что будут нарушаться заветы любви во взаимоотношениях между ближними. Скажите, вторая заповедь когда-нибудь сможет быть исполнена при нарушении первой? Нет. Нарушение первой заповеди – это пренебрежение полное, это презрение возлюбившего нас, вот такое хамское, наглое с ним отношение, и потом верности обещают друг другу, верности, там не поймешь, что в день бракосочетания, да хватит театр играть, хватит. О каком вообще там обещании не должно быть во время бракосочетания? Как не должно быть? Обещание Богу доброй совести включает в себя все пункты взаимоотношений человек-Бог и окружающие человеки. Все пункты там доброй совести во Христе Иисусе, в Духе Святом. И если вдруг в день бракосочетания делается обещание верности, что он ей изменять не будет, она ему не будет изменять, это первый признак говорит, что у него тот, кто дает обещание, уже нарушение обещания доброй совести где-то обязательно было. Но человек не придал себе этого значения, не подумал об этом. Может быть, все это может быть. Все это может быть. Но там есть причины, обязательно. Обязательно. Теперь у Иезекииля в 17 главе, только стих 18 берем, только. Здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. Смотрите, какая фраза. О ком-то написано, неважно о ком. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз. И вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Еще раз читаю. Смотрите, короткая фраза, и в ней вся картина вырисовывается, которую сегодня мы с вами рассматривали. Только когда так читаешь быстро, не успеваешь сосредоточиться, как одно за другим идет событие. Как? Вот мы сегодня разжевывали хоть какую-то часть в течение вот этого всего времени сегодняшнего собрания. А тут как бы итог, как эпилог, или как правильно сказать, как итог, подытоживание. Смотрите, как еще раз. Он или она презрела клятву, чтобы нарушить союз. Не можешь нарушить союз, не презрев клятву. И вот, дал руку свою или дала руку свою. Куда? Кому? Другому объекту. Это не играет роли. Дружба с миром, вражда против Бога. Любому виду греха. Или человеку для греха. Это не играет роли. И вот дал руку свою и сделал все это. Что? Вот эту фразу. «Я Господь сказал и сделал». Так эту фразу вот сюда. Кто сказал и сделал? Человек. Каким человек ты был руководим советом, что ты это сделал? Сына Божьего попирает, кровь завета не почитает за святыню, Духа Святого оскорбляет. Понимаем, нет? Имею против тебя, что ты оставил или оставила свою первую любовь. Давайте. Сохранять себя в любви не может. И не будет, и не получится. Пока не покается. Состояние седьмой церкви, пожалуйста, факт налицо. Состояние Суламиты, факт налицо. Мы еще творится. Теперь заново читаем этот стих. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз. И вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Что не уцелеет? Не уцелеет внутренность. А религии сколько хочешь. Снаружи будет казаться человек, как окрашенный гроб, а внутри полный смертоносных костей, мертвечательный всевозможный. Господи, что же делать? Говорит, вот я, говорит, хочу вам это заострить. Об этом в свое время пишет Петр. И мы будем сейчас подытоживать и подходить к молитве. Второе послание Петра читаем. Второй главы, выборочные стихи. 10, 12, 13, 14 и 18. Потому что иначе объем получается. Второе Петра, вторая глава, 10 стих. А наипаче тех, особенно тех, которые идут вслед скверных похотей плоти. Что они дальше делают? Презирают начальство. Значит, те, которые в похотях, презирают Бога, как начальника всей вселенной, презирают Сына, как Его единородного, презирают Духа Святого, дальше, презирают Слово Божье, а Бог поставил Слово Свое превыше всех своих имен. Презирают церковь, презирают родителей, муж жену презирает, жена мужа презирает, дальше. Дальше друг друга, братья, сестры, дети в семье. Дальше. Дальше выходим на поместные собрания. Презрительное отношение одного к другому. Ни во что ставится. Ну, у каждой, знаете, сейчас это все если расщеплять, то я не знаю, еще, наверное, на час пойдет. Нам надо просто подытоживать. Но что получается? Это закон. Вот эта формула, вот здесь описывается очень быстро. А наипаче тех, которые идут вслед сверных похотей плоти, презирают начальство. А дальше, они будут дерзкие, они будут своевольны, не страшаться злословить высших, значит, любых, кого угодно, и старших, и пожилых, и родителей, и тому подобное. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда,
А они что делают? А мы не в том числе? Укоризненного суда ангелы на нас не произносят, зная, что мы из себя представляем, а мы, не дай Бог, друг о друге что отзываемся и говорим, думаем. Почему? Вот по этой причине. Там похотеевалом. Презрение к Богу, к Его Слову, ну и к Его народу. Там у пророков написано, и вот говорит, за то, что два колена, говорит, не сохранили своего достоинства, так я общими чертами скажу, да, то я, говорит, с ними так вот, говорит, Бог поступил, а теперь вы, говорит, остальные пренебрежительно к ним так относитесь с презрением, как будто бы они теперь не народ мой. А вы что? А ваше, говорит, состояние нормальное? 12. Они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление. Вот на что получается рожденные. И истребление. Злословят то, чего не понимают. В растлении своем истребятся. Мы сегодня читали. Корень их растлевается, как от огня. Вот что творится. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители. Они наслаждаются обманами своими, першествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Господи, да что ж творится? Да они уже докатились до этого состояния, а они же-то не были таковыми. 18. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Господи, как это получается? А это, говорит, вот он и закон. Смотри, говорит, какие последствия от презрения. Вот такое презрительное отношение к Богу Отцу, презрительное отношение к пастырю нашему Иисусу Христу, вот потому и мы находимся во тьме. И потому он говорит, если свет, который в тебе, есть тьма, то представь, какова тьма. А теперь проверяй, если здесь мы не сохранили достоинства, там не сохранили, там нарушили, здесь не явили святости, там мы соблазн, здесь мы преткновение, там из-за нас путь истины в поношении. Ну тогда же, получается, мы пренебрегли. В таком случае, получается, мы презрели Бога, Его Слово. А как тогда будет работать механизм, святой да освящается еще? Как? Он говорит, признай свою вину, согласись своей непокорностью. Я исцелю, говорит, вашу непокорность. Только, говорит, признай себя. И скажи, Боже, да что же я делал, как я поступала? А нам сегодня необходимо рассмотреть, да, ну, мы народ Божий, да, мы дети Божьи, да, все нормально, да. Но ненормальна одна вещь, знаете, какая? Он дал нам власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Власть. Власть, реализация власти к вопросу того, чтобы быть в чистоте и святости. Боже, а как у меня получаются эти вопросы? Насколько у меня процесс очищения освящения? Насколько я в победе Твоей? Насколько я исполнитель Слова Твоего, воли Твоей? Насколько Ты радуешься обо мне? Время наше к молитве пришло. Склоняем наши колени, будем молиться. Слава Богу, что мы на земле, и жизни наши не прерывались в неготовности. Имеем возможность покаяния, исправления, освобождения. А Он сказал, говорит, приходящего ко мне не изгоняю вон. Слава Богу, что через нашего Господа Иисуса Христа всегда можем приходить к Богу Отцу. А приходящего Он всегда может в любое время спасать. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты есть наш Бог Отец, и мы Твои дети. Большой благодарностью пред Твоим лицом, потому что Ты собрал действительно как птица птенцов под крылья свои. Благодарность Тебе, потому что это благословение Твое, оно обогащает печали с собой, не приносит. Благодарность Тебе, что Ты даешь возможность прозрения, дающий такую сильную глазную мазь. С другой стороны, Ты еще не успел дать глазную мазь, а седьмая церковь, надо понимать, согласилась, чтобы взять ее. Хотя там не описывается это. Боже, благодарность Тебе, что для Суламиты прозрение, для седьмой церкви прозрение, для каждого из нас прозрение, для младшего сына свиного корыта прозрение. Боже, когда-то Асав сказал, я был как скот, пока не сошел во святилище Твое, но когда увидал, теперь Ты, говорит, держишь меня за правую руку, Ты руководишь меня советом Твоим, и Ты примешь меня в славу Твою. Наконец, Боже, слава имени Твоему Святому за это благословение победы Твоей, могущественное действие Твоей благодати. Хвала имени Твоему Святому, что Ты знаешь, Бог, Отец, и мы Твои дети. Боже, что, Господи, поток Твой полон воды, что Ты производящий действие в купальных сердец, когда Ты ангела посылал, а в последнее время Ты являешься Сам, а теперешние дни еще через Духа Святого, производящий это благословение. И сказал, Он придет, наставит, научит, будущее возвестит, напомнит, что я говорил, утешит. Слава Тебе за действие Твоей благодати, за помазание силы Твоей. Слава Тебе, что приходящего к Тебе Ты не изгоняющий вон. Ты совершал, совершаешь и дальше будешь совершать чудное действие, очищение, освящение, чтобы, Господи, нам быть славой Твоею, возвеличиванием имени Твоего Святого, радостью для Тебя, Господи, чтобы Ты мог говорить Отцу Иисусу Христу, чтобы Ты мог говорить Отче, вот не напрасно голгофские страдания, не напрасно пролитая кровь, не напрасно. Благодарность Тебе, что Ты называешь не существующее, как существующее. Благодарность Тебе, что Ты поручился за нас пред самим собою. Благодарность Тебе за действие Твоей силы, благословение Твоего помазания, действие Твоей благодати. Хвала имени Твоему Святому. Боже, веди дальше, руководи Твоим советом. Боже, Ты сказал, что из Твоей руки, из руки Отца никто не похитит. Идущие за Тобою во Тьме не останутся. Боже, благослови нас дальше идти к свету и в свете лица Твоего. В свете лица Твоего видеть свет. Боже, да просвещаешь Ты внутренность нашу словом Твоим. Господи Боже, чтобы нам прославить имя Твое святое, чтобы увидеть, каков Ты и каковы должны быть мы, чтобы нам преображаться открытым лицом в зеркале слова Твоего от славы в славу. Господи, благодарна, что на подвиг души своей Ты смотрящий с довольствием и волей Отца благоуспешно да исполняется рукою Твоей в жизни нашей. И да будет над нами благословение, о котором сказал Ты, как Я в Тебе, Отче, и Ты во Мне, чтобы они были в нас, а мы были в них. Славим Тебя за это благословение. Славим Тебя, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, сыновья и дочери, дочери, сыновья. И Ты благослови, Боже, каждого из нас. Благослови семейство наше, Боже, от самого старого до самого маленького, родных и близких, дальних, друзей, отцов, матерей, родителей и детей, бабушек, дедушек, внучат, дяди, тети, племянников, племянниц, Боже, у кого какое семейное положение, поставь имя Твое святое, а мы с благодарностью. Избавь нас от злых, беспорядочных, лукавых, грешных людей. Избавь от этих коварных, от ихнего коварства. Сокрой в тени крыл Твоих. Каждого из нас, наше родство и семейство. Господи, сокрой церковь Твою. Сокрой, Владыка Божия. Спаси нас до конца, родных и близких. Спаси нас до конца, чтобы осталось имя Твое святое. А мы благодарны за хлеб и предложение. Мы благодарны Тебе, Господи, что силу Твою дающий. Благодарны Тебе, что Духом Святым напояющий, наполняющий. Хвала Тебе, Боже. Ты сказал, Дух Святой сойдет на вас. Сила Всевышнего осенит. И вот это благословение быть святыми, вот тут оно и происходит, и исполняется. Да будем мы святы, как свят Ты. Да будем чисты, как чист Ты. Ты сказал, что всякий, имеющий надежду на то, что увидит Тебя лицом к лицу, потому и освящает, очищает, убеляет одежды крови Агнца. Слава имени Твоему Святому. Да будет имя Твое прославлено. Прими хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.